Приветствую вас, дорогие сестры, дорогие братья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Давайте прочитаем из послания апостола Иакова, из первой главы, такие слова. Второй стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Аминь. Сегодня мне хотелось бы, чтобы мы свое внимание сосредоточили на теме искушений. Мы много о них говорим, но мне сегодня желание как-то увидеть искушение во всем учении Библии, Нового Завета, о христианской жизни. Вот где там такая жемчужина, как искушение? Потому что апостол Иаков говорит: «С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения». Значит, вот с его точки зрения это что-то очень драгоценное. Это примерно так, как нам кто-нибудь сегодня бы что-нибудь пришел и подарил. Подарил, а мы бы радовались. Ну, очень сложно радоваться искушениям. Это примерно так же, как прийти и подарить лягушку сестры, да? А потом сказать: ну, радуйся. Ну, еще мальчишка в 10 лет может радоваться, да, лягушке. Он знает, что такое лягушка, что с ней делать. Он будет веселиться, она будет лапками дрыгать. А вот солидной сестре подарить сегодня лягушку, ну, плохо, правда, да? Ну, не та радость какая-то, ну, совсем не та. Ну, вот еще, ладно, цветы, ну, ладно, еще коробку конфет, ну, в конце концов, сборник духовных песен, ну, стихи, ну, тут еще можно радоваться, ну, а что такое лягушка? И вот точно так же, дорогие друзья, какая польза христианам от искушений? Почему это драгоценность? Это надо увидеть. Над этим надо поразмышлять, и я сегодня предлагаю, чтобы мы это сделали. Итак, мы прочитали текст из книги брата Господнего Иакова. У Иисуса было несколько братьев по плоти, и Симон там был, Иуда, там был Иаков, и сестры были. Мы не знаем, по-разному христианская традиция говорит, были ли это дети Марии или были это дети Иосифа. Нас сейчас не очень это волнует. Нас волнует другое, что они жили в одном доме, и пока Иисус ходил по земле и нес служение, они ему были большими советчиками. И относились они к Иисусу, так, знаете, корректирующие. Как вот в семье мы к братьям, к сестрам относимся, мы их очень любим, но советов ценных, пожалуйста, сколько угодно мы столько дадим. И поэтому они верили, что он, наверное, большой пророк, чудотворец. Они ему советовали, когда пойти в Иерусалим, когда не ходить. В общем, относились к нему как члены семьи. Они не были из числа 12, но они были с Иисусом с самого начала, и первая группа учеников, сопровождавших Иисуса, были мама и братья. И в Кане Галилейской была Мария, были братья Иисуса и некоторые из учеников, которые еще не состоялись, еще должен был пройти хотя бы год до того, как Иисус их призовет на служение. И вот после воскресения Иисуса Христа Иаков становится руководителем Иерусалимской общины. Мы знаем, что были языкохристиане, это те, кто уверовали из язычников, и служитель для них наиболее яркий апостол Павел. И были иудеохристиане. Они первые уверовали в Господа Иисуса Христа, и среди них наиболее выдающимся служителем был Иаков. А вы знаете, когда с кем говоришь, на том языке и начинаешь общаться. Вот сейчас помести нас беседовать с малышом до годика. Мы с вами начнем всякие слова говорить. Бух, ам, да, нельзя и всякое прочее. Взрослые люди, мы вдруг начнем говорить на детском языке. Совсем иное, когда нас пригласят к подросткам. Там надо будет говорить на им понятном языке. У них это будет язык энергии. Много будет там слов таких типичных для подростков, сленговых. И совсем нужно говорить, как сегодня, среди бабушек и дедушек, да? Тут надо спокойно говорить, ласково. Даже слово «лягушка» – это неприличное в этом обществе, правда, да? Вот интересно, что Иаков, он говорил среди иудеев, среди евреев. И вот эти люди, они очень отличались от тех, с кем говорил апостол Павел. Люди, с которыми общался апостол Павел, это были люди, которые имели религию, имели религиозное чувство, но живого Бога они не знали. Это что-то отдаленно похожее на то, что в нашем бывшем Советском Союзе было среди интеллигенции в 60-х годах, когда интересовались книжками о Шамбале, читали Рериха, что-нибудь такое, ну, в общем, духовное. Но это не живой Бог. Это нужно было хотя бы как-то подняться над атеизмом. И совсем другое то, что мы знали в эти же годы, проповедовалось в церквях, в различных храмах, совершенно другой язык, совершенно другие понятия, о другом говорим. Мы должны это с вами понимать, чувствовать, потому что Библия, передавая вечную истину Божью, которую мы получили от Бога через откровение, и последний раз нам говорил Иисус Христос. Апостолы не только это истолковывали, а главное откровение о том, что Бог примирил с собою мир через Иисуса Христа, это нам принес Иисус Христос. Но эту весть апостолы несли разным людям. Одни шли к язычникам, другие говорили среди иудеев. И вот интересно, что люди обязательно в себе содержат то наследие, в котором воспитаны. Кто-то, придя в церковь, любит слушать ту православную музыку, на которой был когда-то воспитан, но потом обратился к Господу, пришел в баптистскую церковь, но до сих пор любит хоровое пение. А кто-то, я сейчас пример просто привожу, а кто-то воспитан, скажем, на музыке Битлз. Он, конечно, все слушает, что в церкви происходит, но как только где-нибудь зазвучит какая-нибудь музыка Битлз, у него сразу на душе тепло становится. Вот это означает, что когда мы читаем апостола Иакова, мы должны видеть за его словами, за акцентами, которые он ставит, видеть людей, которые его слушают. Это иудеохристиане. Это люди, уверовавшие в Иисуса Христа из числа иудеев. Немного, всего лишь два раза в этом послании Иаков упоминает имя Иисуса Христа. Он говорит: «Имейте веру в Иисуса Христа». Он имеет в виду Иисуса Христа. Вся его проповедь, она все равно идет из Иисуса Христа. Но он объясняет то, что понятно его слушателям. И вот что понятно его слушателям? Нам сейчас нужно с вами создать портрет. Портрет тех, кто читали это послание, тех, кто слушали Иакова в его проповедях, которые он произносил. Интересно, что проповедь послания Иакова очень сильно отличается от того, как проповедовал апостол Павел. Апостол Павел был воспитан не только у ног Гамалиила, но был одновременно воспитан и обучен и в греческой школе. А в греческой школе проповедовали, учили так, ораторы. Они излагали главную мысль и потом ее доказывали. И обязательно все должно было быть очень логично. Доводы, доводы. Говоришь что-то, потом доказываешь. Так говорили греки. И знаете почему? Потому что у греков была демократия, и им для того, чтобы поставить кого-нибудь во власть, нужно было, чтобы он, этот оратор, сумел людей убедить. Ну, а раз убедить, то там очень большую роль играло красноречие. А вот у иудеев все было по-другому. Здесь никого не надо было никак особенно убеждать. Потому что все знали, что есть закон Божий, его нужно прочитать, и что самое важное в законе Божьем, его нужно исполнить. Поэтому будем не доказывать что-нибудь друг другу, а будем говорить о том, как его поглубже понять, чтобы лучше исполнить. Вы слышите разницу? У язычников там нужно было что-то доказывать, обязательно приводить аргументы, стройные и так далее. Но знаете как? Вот примерно так, как было опять у нас в советское время на диспутах с атеистами. Нужно было доводы приводить. И были у нас такие братья-проповедники, которые разбивали аргументы тех, кто выступал против Бога. А когда мы приходили в церковь, тут ничего доказывать не надо. Тут нужно рассказывать о том, как мы погружаемся в благодать Божью, как мы переживаем Писание, как мы угождаем Господу. Слышите, совершенно другое. И вот такого рода были слушатели у Иакова. Это нам очень близко, это нам очень понятно. Апостол Павел, когда он пишет послание Коринфянам, послание Римлянам, послание Ефесянам, другие, он всегда говорит с теми, кто еще недавно любил слушать всякие доказательства. Они выросли на этом. А вот Иаков говорит с теми, кто и так знает, что Господь всегда прав. Вопросы стоят не в том, чтобы доказать, истина это или не истина, а вопрос в том, повторяю, как эту истину воплотить в жизнь. Вот что важно. Итак, мы составили себе портрет читателей, слушателей Иакова. А вот теперь давайте попробуем себе представить, как они понимают смысл христианской жизни. У каждого из нас есть понимание смысла христианской жизни. Например, мы с вами знаем, что человек, восстав против Бога, действуя по собственной воле, является духовно мертвым. Так? Мы знаем, что этот человек должен уверовать в Евангелие и покаяться пред Богом, примириться с Богом, попросить у него прощения ради Иисуса Христа и начать новую жизнь человека, рожденного свыше. После примирения с Богом мы уже становимся совсем другими, чем были до этого. До этого жили сами, до этого Бог, если отвечал на наши молитвы, то только, чтобы показать свидетельство своего величия. Но мы были во вражде с Ним. И поэтому Бог грешников не слушает. Мы знаем слова, которые были сказаны во время жизни Иисуса Христа. Еще мы с вами верим в нашем мировоззрении, представлении о жизни. Есть то, что после уверования нужно ожидать второго пришествия Господа Иисуса Христа. Оно будет. И во время этого ожидания нужно готовиться к нему. Как? Жить по воле Божией, по Слову Божьему. Правда я говорю, да? Так мы верим с вами. И мы верим, что когда придет Господь Иисус Христос, то откроется новая жизнь, Царство Небесное, куда придут люди, готовые к встрече с Господом. Мы еще не так давно стали верить, примерно с 90-го года, что до этого мы так не очень верили, а вот с 90-го стали верить, что тот, кто примирился с Богом здесь, на земле, может точно говорить, что попадет на небо. До этого у нас как-то так это было не очень. Мы считали, это еще Господь посмотрит на наши дела, посчитает, может, возьмет, может, нет. Вот, ну, надо бодрствовать. 5 девушек были готовы, 5 не готовы. У нас как-то тут было вот хлипко. Но потом приехали наши братья из-за рубежа и нам сказали, что ж вы не видите-то в Библии? Слушающий слово мое, верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь, нам стало легче, и это теперь тоже вошло в наше мировоззрение, да? Ну вот я так очертил то, во что мы с вами верим. А вот интересно, а во что верили читатели, слушатели Иакова? Вот интересно бы. Ну мы так сразу отвечаем, говорим. Ну, раз они христиане, наверное, они точно как мы верили. Правда? Ну, мы так думаем. Ха-ха. Вот знаете как? Все любят, все любят. В каждой семье любовь. А правда, все немножко по-разному. Ну, правда? Ну, в каждой семье немножко по-разному. И поэтому Господа любили, в Евангелие веровали. А вот как жизнь свою понимать? Как уподобляться Господу, как угождать Ему, вот эти иудео-христиане верили немножко по-другому, чем вот те, с кем беседовал апостол Павел. Самая большая ценность для иудео-христианина – Слово Божье. Но вы помните, какой псалом самый длинный? Вот он говорит весь только об одном – Слово, 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 Слово Божье, и очень длинно, 172 стиха, это все о Слове Божьем. Дорогие друзья, вы знаете, верующие, которые приняли веру от Авраама, и, может быть, еще туда ниже, от Ноя, они понимали, что человек на земле своим умом, жизнью не справится. И поэтому откровение свыше, Слово Божие, это то, что в сердце иудея вошло очень глубоко. Ну, правда, и в сердце баптиста, правда тоже? Правда? Ну, баптисты – это вот Слово Божие прежде всего, да, мы в это верим. Вот это главная ценность, которая была в их душе. Но интересно, что поскольку наступило время христианское, наступило время второго рождения, наступило время, когда теперь нужно как-то сообразовать свою жизнь с подвигом Христа, с примирением с Богом, да, то тут говорит Иаков немножко по-другому. Смотрите, что он добавил к Слову Божию. Он сказал так. Восемнадцатый стих первой главы. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Интересная мысль прослеживается, что иудей, родившийся в Израиле, которому это слово читали прямо с самого раннего детства, это еще не христианин, а христианин – это тот, кто уверовал в слово Евангелия, в слово, что ради Иисуса Христа мы становимся новыми. Мы были мертвыми по делам нашим, по преступлениям, И евреи тоже. Понимаете, как ни странно, даже имея закон Божий, даже имея Слово Божие, вот тех отношений, которые подарены нам в Иисусе Христе, когда мы стали с Ним одно, когда Он вселился в наше сердце, когда нет больше преграды греха, это же наступило, правда, только в Новом Завете. И получается, что человек второе рождение имеет. Второе рождение. То есть, не только слово, просто сходящее свыше, как это было для Моисея, для других пророков, но здесь еще особенный смысл слова – Евангелие. Евангелие, что Бог во Христе примиряет с Собою мир. Яков про это не говорит, но что он говорит? Чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Получается, что цель Божья для нас, согласно Иакову, вот какая, чтобы это слово нас сделало как бы второй раз рожденным. Есть физическое рождение, есть духовное рождение. И вот получается так, что с приходом Иисуса Христа начались совершенно новые отношения у людей с Богом. Знаете как? Ну вот, так как мы себе примерно представляем Адама. Вот Адам Богом сделан из земли и лежит. Потом Бог приходит к нему, дунул в него, и стал он душой живой. Ну, многие так объясняют, так понимают, что вот так вот Бог сделал с Адамом. Вот я так примерно хочу сказать и о нас, о людях. Вот человек до прихода Иисуса Христа Богом сотворен. Но он как, он имеет жизнь, он даже с Богом общается. Но это совсем не то, что произошло, когда пришел и дал ему жизнь Христос. Вы согласны? Вот. То есть речь идет о том, что мы, люди, принявшие Евангелие, становимся некоторым начатком Божьих созданий. Но вот здесь происходит очень важная вещь. Это слово, как пишет Иаков, вот, с кротостью примите насаждаемое слово, 21 стих. Наша новая жизнь, наша новая природа получается не автоматически, а через усилие веры. А вера – это усилие воли. А это наше решение стать на сторону Бога, считать, что Евангелие относится ко мне, что Христос умер за меня, что мне прощены грехи, что теперь я и Господь одно, мы теперь вместе трудимся и живем. То есть, интересно, что это не просто то, что мы слышим ухом и воспринимаем разумом. Это то, во что вовлекается весь наш человек внутренний. Воля, чувства, сердце наше, все, вера наша. И вот тогда начинается очень важный процесс. Мы начинаем расти, как малыши, в Господа. Начинает в нас новый, родившийся духовный человек расти. Я бы с удовольствием сегодня рассказал еще о других особенностях Евангелия, как представляет Иаков, но у меня тема-то искушение все-таки, да? И вот мне хотелось бы после вот такого большого заезда, после такого подхода рассказать, какое же значение имеют в этом духовном возрастании нашем искушения. В Слове Божьем, в Ветхом Завете особенно, слово «искушение» и слово «испытание», они имеют один и тот же смысл. Ну, слово «искушение», значение его очень простое. монетку, когда нужно было проверить, она золотая или там что-то другое внутри, а потом позолоченная, ее прикусывали. И выяснялось, настоящий металл или нет, золото или не золото. Вот вам и искушение. Искусить и узнать, что там такое. Испытание однокоренное с нашим русским словом «пытка». Узнать, испытать, выпытать, изнутри узнать, что там такое. И вот мы испытываем лифты, вот мы ходим на экзамены в институт или в школу, и Господь в процессе нашего духовного возрастания вот в это Божье создание, Господь нам подарил не лягушку, а искушение. Какая же нам радость от искушения? А вот в чем дело. Искушение показывает нам, мы растем или нет. Вовочка, ты сегодня арифметику выучил? Учил, Марья Ивановна? Я тебя не спрашиваю, учил ли ты. Я тебя спрашиваю, ты ее выучил? Вот когда мы возрастаем в Господа Иисуса Христа, кто проверит, растем мы или нет? Ну, могут проверить братья. Еще лучше сестры проверяют, ну, друг друга. Вот. Но когда нам нужно проверить себя, то здесь говорится о том, что нужно смотреть, как я прохожу жизненные сложности. Вот эти сложности, которые я встречаю, и есть показатель, расту я или нет. Иаков называет сложности из первого века. Для них искушениями было, например, нахождение в одной церкви богатых и бедных. Он на Лексусе, машина такая есть, очень красивая, очень хорошая и очень дорогая. А я на общественном транспорте, а иногда и пешком. А сидим вместе в одной церкви. Ну и как? Это что, мне братья, что ли, такие? И сестры такие, да? Я считаю, как мне на пенсию дожить, а они планируют отпуск, поедут на Гаити. И как это так? Искушение? Это искушение было. Это было очень серьезное искушение для верующих. Они оказались в одной церкви, в одном общении, и нужно было как-то это принять в сердце. Иаков говорит, пусть хвалится бедный своей высотою. Пусть хвалится тем, что ему, когда у него ничего не хватает, ни денег, ни имущества, ни сил, помогает Бог, у него растет вера из-за этого. В его жизни много действует Бог. Говорит, пусть плачет, пусть горюет богатый, потому что зачем ему Бог? Ну, когда есть деньги, зачем Бог? Правда? Они вообще не нужны. Вот. Было еще одно искушение. Было искушение, например, такое, что в церковь приходил богатый и бедный. И куда тянулись? К кому люди простые? Ну, они же, конечно, тянулись к богатым. Потому что рядом посидишь, глядишь, золотая пыль и тебе на пиджачок упадет. Да? Вот. С кем иметь знакомство? Ну, конечно, с тем, у кого повыше позиция. И говорит тогда Иаков, это лицеприятие. И опять, как проверить, я духовно расту или нет? Да очень просто. Где сижу? С кем время провожу? Иду к человеку, которому, как сегодня сестра читала, нужно перчаточки подарить, потому что руки синие, да, от холода. Или иду к тому, у кого этих перчаток море. Ну, может, и на дачку как-нибудь что-то накапает. Вот это искушение. Искушения показывают нам, какую нам оценку Господь ставит за преобразование в духовный рост. Там были еще искушения. Там были искушения, когда христиане начинали вообще с миром дружить. Когда они вместо того, чтобы Господа иметь на троне, они начинали дружить с миром. С миром – это значит с теми людьми, кто сами себе хозяева, которые уже не Господа давно слушают. А они, даже называясь верующими, всю свою жизнь превратили в религию. Они вовремя молятся, они в церковь приходят, они что-то делают такое религиозное, но на самом деле в жизни их уже давно не Господь хозяин, а они сами. Уже давно дьявол их поработил, и им тогда говорит Иаков: покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, да, убежит от вас. Там еще были искушения. Там были искушения, когда люди сами планировали, что делать. Поедем туда, сделаем то-то. Иаков говорит: да что ж вы можете это сами сделать? И вот смотрите, если вы так внутри себя мыслите, вы выдержали искушение, испытание? Вы не выдержали. Вам не надо, чтобы сестра про вас рассказывала. Вы себе сами оценку поставьте. Вы же теперь во Христе стали новым творением. И он говорил еще и про другие искушения. Кто-то болен. Ну, мы, конечно, если деньги есть, пошлем к лучшему врачу и так далее. А когда денег нет, он говорит: созовитесь, людей соберите, служителей соберите, пусть помолятся, пусть исповедуются в грехах. Молитва веры исцелит больного человека. Еще было искушение. Он говорит: кто-то уклонится от истины. А вы в это время что скажете? Ну да, не суждено ему было верующим быть. Уклонился. Да нет! Он говорит: пойдите и обратите его с того пути. Это опять победа над искушением. Итак, какой же вывод? Вывод вот какой. Что вот для иудеев-христиан, для тех, для кого Слово Божье было очень важно, но которые уверовали уже в Иисуса Христа, теперь им Слово Божие подано по-другому. Слово Божие рассказывает теперь, как преодолевать жизненные проблемы. Бог помещает в трудные ситуации. И вот если ты выходишь победителем из нее, ну, в соответствии со Христом, ты похож на Него, по Слову Божию поступаешь, ты можешь успокаивать свое сердце. С великой радостью принимаете, когда я вам подарил лягушку. С великой радостью принимаете, когда Бог посылает искушение. Понимаете? Неприятно. Искушение слизкое такое. Чего там хорошего? Но если ты его переносишь по-божьи правильно, то ты говоришь: Господи, а я даже теперь знаю, что мне не нужно какого-то специального суда. Я же этот суд прохожу изо дня в день, из года в год. Правда, да? Я же могу даже наблюдать, видеть, что со мной происходит. Господи, слава Тебе! Слава Тебе! Дорогие друзья, вот я хочу вам сказать, что у нас очень интересная Библия. Прекрасное Слово Божие. Мы видим, как много драгоценного там содержится. И вот сегодня нам немножко мы смогли узнать из уст Иакова, из его книги. Аминь.